Часть первая. Колонизация. Глава первая. Наши дни, 8 марта, 15 часов 45 минут по бразильскому времени, Кеймада-Гранди, Бразилия. Распластанное лицом вниз тело было наполовину скрыто песком и травой. «Бедняга почти добрался до лодки», — заметил профессор Кен Мацуи. Он отошел, чтобы врач, молодая женщина по имени Анна Луиз Чавес, осмотрела тело. Каждого, кто официально ступал на Кеймада-Гранди, остров примерно в 20 милях от берега Бразилии, обязаны были сопровождать врач и представитель военно-морского флота. Их военный сопровождающий, старший лейтенант Рамон Диас, осмотрел моторную лодочку, спрятанную между скал в нескольких шагах отсюда. «Кассадор фуртиво, идиота!» — презрительно фыркнул он, сплюнув на песок. «Говорит, что это, скорее всего, браконьер», — пояснил Кен своему аспиранту, с которым они приехали из Корнеллского университета. У 27-летнего Оскара Хоффа была бритая голова, левое плечо рукавом охватывала полоса татуировок. С виду крутой парень из уличной банды, но этот образ мог ввести в заблуждение разве что какую-нибудь наивную студентку, легко поддающуюся первому впечатлению. Оскар, побледневший и скрививший губы, явно впервые в жизни видел труп. Хотя, конечно, от такого зрелища кому угодно могло стать не по себе. Над телом потрудились крабы и птицы, а песок вокруг почернел от широко разлившейся лужи крови. Казалось, это все мало волнует доктора Чавес. Она осмотрела сначала одну руку покойника, затем другую, села на корточки и будничным тоном промолвила что-то на португальском, глядя сначала на Диаса, а потом на волны, над которыми низко нависало солнце. До заката оставалось буквально пара часов. «Он умер минимум 3 дня назад», — объявила доктор по-английски, указывая на левую руку покойника. Кожа от локтя до запястья почти полностью почернела. Сквозь отмершие ткани просвечивали белые кости. От укуса змеи. «Бостропс инсуларис», — предположил Кен, взглянув на ближайшие скалы и тропический лес, покрывавший этот небольшой, всего в сотню ярдов, остров. «Островной Ботропс». «Потому мы и называем этот остров змеиным», — сказал Диас. «Они здесь хозяева, а кто этого не понимает, рискует поплатиться». Остров кишел змеями, которые, к тому же, нигде больше не водились. Поэтому бразильские военные не могли использовать остров Кеймада-Гранди. Они лишь прибывали раз в 2 месяца для обслуживания местного маяка, и даже маяк пришлось перевести в автономный режим после того, как вся семья первого смотрителя, муж, жена и 3 детей, погибла однажды ночью, когда в открытое окно проскользнула змея. С тех пор остров закрыли для посещения туристов. Время от времени сюда пускали исследовательские группы в сопровождении военных и врача с сывороткой. Именно такая группа прибыла сегодня. Кен сумел организовать эту поездку благодаря весомой поддержке японских спонсоров. Завтра здесь ожидали бурю, и им с Хоффом пришлось поспешить. Они едва успели выехать из гостевого дома в поселке Итаньян и сесть на лодку. «Нужно найти и поймать 2 ваших особей, пока не стемнело», — заметила Анна Луис, поднимаясь на ноги. Надувная лодка «Зодиак» стояла в ближайшей песчаной бухточке. «После наступления темноты здесь ничего хорошего не происходит». «Мы быстро», — пообещал Кен. Он достал крюк с долгой рукоятью и дал Оскару последние указания. «На каждый квадратный ярд этого острова приходится по змее, поэтому держись позади, а я пойду первым. И помни, что смерть всегда в 1-2 шагах от тебя. Она прячется под камнем или затаилась в ветвях». Аспирант покосился на лежащий у воды труп. Достаточно убедительное напоминание о том, как здесь опасно. «Зачем? Зачем идти на такой риск и пробираться сюда в одиночку? За каждую местную гадюку на черном рынке дают минимум 20 тысяч долларов», — ответила Анна Луис. «Иногда больше». «Браконьерство – прибыльный бизнес», – объяснил Кен. «Мне в разных уголках света попадалось немало таких зоопиратов. И я далеко не впервые вижу человека, погибшего из-за собственной жадности». Кен был всего на 10 лет старше своего аспиранта, но провел много времени в экспедициях. Он ездил в разные уголки света и защитил две диссертации по энтомологии и токсикологии. Его интересовали яды животного происхождения. Объединение разных научных сфер выглядело довольно логичным, учитывая смешанное происхождение самого Кена. Его отец был чистокровным японцем. В детстве он попал в лагерь для интернированных в Калифорнии. Мать Кена немка, почти ребенком эмигрировала в США после войны. Кен всю жизнь слышал расхожую шутку о том, что его семья – это мини-версия союза оси посреди американской глубинки. 2 года назад родителей не стало, умерли с разницей всего в месяц. Их наследие, смесь кровей, проявилось в бледной коже Кена, его густых темных волосах и слегка раскосых глазах. А еще смешанное происхождение, японцы называли таких полукровок хафу, помогло Кену получить этот грант. Исследовательский визит на Кеймада-Гранде частично профинансировала японская фармацевтическая компания Танака в надежде открыть очередное чудо лекарства на основе яда местных обитателей. «Идем», — сказал Кен. Оскар напряженно сглотнул и ответил кивком, перебирая набор щипцов для ловли змей. Эти приспособления гарантировали безопасность при ловле рептилий, но Кен предпочитал простые крючья, меньше стресса для животных. Если щипцами орудовали чересчур бесцеремонно, змея могла почувствовать угрозу и наброситься. Двигаясь от берега в глубину острова, люди ступали бережно, каждый раз выбирая, куда ставить ноги, обутые в высокие до колена ботинки. Песок быстро перешел в полосу каменистой земли, поросшую низким кустарником. Дальше начиналась темная бахрома тропического леса. «Надеюсь, нам не придется искать змей в тех зарослях». «Посмотри под кустами», — сказал Кен и крюком на кончике шеста приподнял склонившиеся к земле ветки. «Только не пытайся их там ловить, сначала пусть выползут на открытое пространство». У Оскара тряслись руки, когда он, следуя примеру Кена, обшаривал ближайший куст. «Вдохни поглубже, ты умеешь их ловить», — подбодрил парня Кен. «Здесь все в точности так же, как в нашем зоопарке». С перекошенным от страха лицом Оскар обыскал первый куст. «Ничего. Хорошо, двигайся дальше, постепенно». Ступая впереди, Кен заговорил веселым тоном, чтобы разогнать страх Оскара. «Когда-то считалось, что змей завезли на остров пираты, чтобы те остерегли закопанные здесь сокровища». Доктор Чавес фыркнула, а Диас лишь нахмурился. «Судя по всему, это были не пираты», — сказал Оскар. «Нет, данная популяция гадюк появилась примерно 11 тысяч лет назад, когда поднялся уровень океана и перешеек, соединявший остров с материком, затопило. У здешних гадюк не было естественных врагов, и они быстро расплодились. Но единственный источник пищи находился на деревьях. Птицы. Над этим островом пролегают миграционные пути, поэтому змеи каждый год собирали щедрый урожай. Однако птицы оказались более сложной добычей, нежели та, что прикована к земле. Змеи вползали на деревья, но если укушенная птица улетала, она была для них потеряна, поэтому их яд в ходе эволюции стал в 5 раз токсичнее, чем у материковых собратьев. Чтобы укушенная птица умирала как можно быстрее. Да, яд местных тварей воистину уникален. Самый настоящий коктейль из токсинов, и они не просто разъедают плоть. Под их действием отказывают сердце и легкие, начинаются мозговые и кишечные кровоизлияния. Вообще-то мы здесь именно ради этих гемотоксичных составляющих. Они очень перспективны для разработки лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний. «Так мы здесь пытаемся найти новый каптоприл?» — заметил Оскар. «Ну, есть такие надежды у людей из Танаки». По правде говоря, эти надежды вполне могли оказаться обоснованными. Каптоприл, лекарство от повышенного давления, пользующееся большим спросом, разработали в Бристоль-Майерс-Сквиб на основе яда Ботропс-Ярарака, еще одной бразильской гадюки и близкого родственника местного вида. «Кто знает, какие еще секреты скрывает этот яд», — продолжал Кен. «Вот, скажем, Приалт, мощное обезболивающее. Илон Фармасьютиклс только что выпустили его на рынок. А ведь это разработка на основе токсина ядовитых моллюсков. Белок, обнаруженный в яде аризонского едозуба, исследуют на предмет создания чудо-средства от болезни Альцгеймера. Компании по всему миру вкладывают немалые средства в программы по изучению ядов в надежде открыть новые лекарства. Похоже, наступило хорошее время для токсикологов, специализирующихся на ядовитых тварях», — широко улыбнулся Оскар. «Может, нам и самим стоит открыть свое дело? Акционерное общество яды», — Кен шутливо ткнул в аспиранта крюком для ловли змей. «Ты сначала свою первую змею поймай, а потом поговорим о собственном бизнесе». Улыбаясь, Оскар двинулся к следующему колючему кусту, наклонился и приподнял нижние ветки. Что-то вырвалось из-под них и поползло по камням. Оскар вскрикнул, попятился и наткнулся на Анну Луиз. Оба упали на землю. Змея длиной 2 фута поползла прямо к ним. Кен прыгнул вперед и прижал ее к земле посередине, а потом осторожно приподнял. Змеиное тело беспомощно обвисло, крошечная голова с высунутым языком болталась. Оскар попытался отползти подальше. «Не бойся, это Дипсис индика. Полностью безобидный вид, питается улитками». «Я думал, она набросится на меня», — сказал Оскар, покраснев от стыда. «Обычно эти маленькие змеи не нападают. Действительно странно, что она поползла к тебе», — Кен прикинул направление. «Скорее, она просто ползла к берегу». «Как и браконьер». Эта мысль ему не понравилась. Он взглянул в противоположном направлении на ряд скал впереди и лес за ними. Опустил змею на камни, и та поползла дальше к песчаной полоске пляжа. «Идем», — скомандовал Кен, взбираясь по склону. За гребнем находилась выстланная песком ложбина. Кен ошеломленно застыл на краю. Того, что он увидел, просто не могло быть. Почти все камни и открытые полосы песка были покрыты золотисто-желтыми змеями. Сотни королев острова, Ботропс инсулярис. «Боже!» — выдохнул Оскар, содрогнувшись. Анна Луиз перекрестилась. Диас поднял ствол и сразу опустил. Не было необходимости стрелять. «Все мертвы», — пробормотал Кен. «Но почему?» Ни одно из тел в песчаной чаше не шевелилось. И там были не только змеи. На самом дне, лицом вниз, лежало еще одно неподвижное тело. Диас что-то сказал Анне Луиз на португальском, та кивнула. Кен достаточно хорошо знал язык, чтобы понять, скорее всего, это был сообщник браконьера, найденного на берегу. Во всяком случае, эти люди были одинаково одеты. Сейчас никому ничего не угрожало, но люди не могли сдвинуться с места, парализованные ужасом. «Этот парень что, еще дышит?» — подал голос Оскар. Кен прищурился. «Совершенно исключено. Впрочем, молодой аспирант оказался более зорким, чем остальные. У человека внизу действительно поднималась и опускалась грудь, хотя и неравномерно рывками». Анна Луиз вполголоса выругалась и шагнула вперед, снимая с плеча сумку. «Подождите», — остановил ее Кен. «Давайте сначала спущусь я. Возможно, некоторые змеи еще живы. И даже мертвые змеи могут кусать». Анна Луиз оглянулась, недоверчиво наморщив лоб. «Существует немало рассказов о том, как человек отрубил голову кобре или гремучей змее, а его все равно укусили. У многих хладнокровных животных рефлексы работают даже после смерти». Крюком отодвигая с пути тела, Кен медленно двинулся вниз по склону. Казалось, гадюки действительно мертвы. Они совершенно не реагировали на приближение людей, самый убедительный знак, учитывая их агрессивность. Спускаясь ниже, он все яснее чувствовал непонятную вонь. Конечно, здесь ожидаемо стоял смрад плоти, разлагающийся на солнце, но было нечто еще более сильное. Тошнотворно-сладковатый запах, словно от гниющего цветка. Почему-то сердце начало биться быстрее, словно включился какой-то древний рефлекс распознавания опасности. Чувства обострились, и только сейчас Кен наконец заметил, что в ближнем тропическом лесу стоит жуткая тишина. Ни стрекота насекомых, ни щебета птиц, ничего, кроме шороха листьев. Остановившись, он взвел курок револьвера. «Что там?» — спросила Анна Луис. «Возвращайтесь». «А что?» Кен попятился, тесняя ее вверх и не отводя глаз от лежащего на земле тела. Теперь он мог хорошо рассмотреть лицо. Глаз не осталось. Ноздри забила запекшаяся кровь. Несомненно, этот человек давно умер. И все же грудь вздымалась, только не от предсмертных вздохов. Внутри что-то шевелилось, что-то живое. Кен попятился быстрее, по-прежнему боясь отвести взгляд. Доктор поднялась на гребень к остальным, когда из тропического леса донесся еще один звук. Из тени поднимался тихий гул, от которого волосы встали дыбом. К нему добавилось какое-то странное сухое постукивание. Кену хотелось бы списать все на трение веток, но ветра не было. Это больше напоминало стук костей. Он развернулся и несколькими прыжками выбрался на вершину. «Нужно убираться с...» — выпалил он, задыхаясь. Взрыв не дал ему договорить. В небо взметнулся столб огня справа из бухточки, где они оставили зодиак. Сквозь дымовую завесу пронесся маленький черный вертолет. Сверху застрекотали автоматные выстрелы, вспыхивая между скал и прошивая песок. Первым упал Оскар. Его шея превратилась в кровавый кусок мяса. Диас попытался открыть огонь в ответ, но сразу же упал навзничь. Анна Луис кинулась было бежать, ее расстреляли в спину. Бросившись обратно в ложбину, Кен опоздал всего на миг. Плечо прошило боль. Выстрелом его сбило с ног. Он упал и покатился вниз по холодным змеиным трупам. Оказавшись на дне, замер, почти скрытый змеиными телами. Вертолет пронесся над головой, потом снизился и описал полукруг. Кен затаил дыхание. Вертолет, наконец, вернулся к пляжу, скорее всего, чтобы убедиться, что зодиак действительно уничтожен. Рокот двигателя стих вдали. «Улетает!» Кен боялся шевельнуться, хотя рокот, ставший более громким, доносился теперь из джунглей. Он приподнял голову, чтобы видеть ближайшую полосу деревьев. Какой-то туман, более густой, чем сумерки, вился меж ветвей, поднимаясь из-под лесного полога. Жуткое щелканье становилось все громче. Что сейчас будет? Мир охватило пламя. Из леса донеслись взрывы чудовищной силы, выталкивающие в небо спиралевидные огненные кляксы. Взрывы прокатились залпами по всем лесистым возвышенностям острова. Вокруг Кена градом сыпались раздробленные стволы деревьев, едкий удушающий дым клубился над скалами, уничтожая то, что осталось от острова. Кен пополз вперед. Его выворачивало от кашля, язык жгло от витавшего в воздухе едкого химического привкуса. Напалм или еще какой-то горючий дефолиант. Легкие разъедало. Кен перевалился через гребень и пополз на пляж. Он хотел добраться до воды, до латчонки, спрятанной между скал браконьерами, и молился, чтобы дымовая завеса его прикрыла. Он почти ничего не видел, но ощутил ладонями холодную воду, погрузился в нее и двинулся к лодке. А позади огонь пожирал остров, выжигая его до основания. Едва держась на ногах, Кен добрался до лодки, перевалил через борт и упал на спину. Он не собирался выходить в море, пока не сядет солнце. Хотел дождаться, когда покров дыма и темнота опустится на воду и спрячут его, если к тому времени вертолет еще не улетит. По крайней мере, он надеялся, что в темноте у него больше шансов. А тем временем боль в плече помогала не потерять сознание и поддерживала стремление, такое же жгучее, как бушевавший за бортом огонь. Кен прижал к груди тугую сумку. Он успел бросить туда тело одной из мертвых змей. «Я выясню, что здесь произошло».